From the conference center.
Из конференц-центра на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, США, идет трансляция субботней дневной сессии 187-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступают некоторые представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении семейного хора прихожан из Колли в Тремонтон, Гарланд и Филдинг, штат Юта, США. Эта трансляция проводится безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Запрещается любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия. Ведущий этой сессии – президент Генри Айринг, первый советник в первом президентстве церкви.
Братья и сестры, приветствуем вас на субботней дневной сессии 187-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Президент Томас Монсон попросил меня быть ведущим. Мы приветствуем всех, кто присутствует здесь и участвует посредством телевидения, радио или интернета. Мы также приветствуем тех, кто смотрит нас в центрах кольев в разных частях мира, где конференция передается по спутниковой связи. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении семейного хора прихожан из кольев Тремонтон, Гарланд и Филдинг, штат Юта, США, под управлением сестры Джессики Ли Гилберт, органист Бонни Гудлиф. Хор откроет это собрание, исполнив гимн «Частью неба станет дом». Затем вступительную молитву произнесет старейшина Ван Джей Китч, член Кворума 70.
Наш Отец на небесах, мы склоняем наши головы сегодня в благодарности. Мы благодарны за Твоего Сына, за Его служение и учение, за Его воскресение и Его искупление. Мы так благодарны за то, что у нас есть пророк среди нас, президент Томас Монсон. Пожалуйста, благослови его сегодня и дай ему сил. Мы благодарны за слова, которые мы уже услышали на этой конференции, и за те слова, которые мы услышим. Пожалуйста, помоги нам открыть наши сердца и понимать, и затем действовать согласно тому, что мы поняли. Благослови нас особенно, чтобы мы могли протягивать руки помощи в христианском служении и любви тем, кто рядом с нами. Мы молимся об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
Президент Дитер Ухдорф, второй советник в первом президентстве, представит высших должностных лиц и региональных представителей кворумов 70 церкви для поддержки голосованием. Затем Кевин Джергенсен, директор-распорядитель департамента аудиторских проверок церкви, зачитает ежегодный доклад. После него выступит Брук Хейлс, секретарь первого президентства, который представит статистический отчет церкви за 2016 год.
Мои дорогие братья и сестры, президент Монсон попросил меня представить вам представителей высшей власти церкви, региональных представителей кворумов 70 и генеральное президентство вспомогательных организаций церкви для вашей поддержки голосованием. Предлагается, чтобы мы поддержали Томаса Спенсера Монсона как пророка, провидца и носителя откровений и президента Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, Генри Беньона Айринга как первого советника в первом президентстве и Дитера Фридриха Ухдорфа как второго советника в первом президентстве. Те, кто «за», могут показать это. Те, кто против, если таковые есть, могут показать это. Предлагается, чтобы мы поддержали Расела Нельсона в качестве президента кворума 12 апостолов и следующих лиц в качестве членов этого кворума. Рассел Нельсон, Даллин Оукс, Рассел Баллард, Роберт Хейлс, Джеффри Холланд, Дэвид Беднар, Квентин Кук, Тодд Кристоферсон, Нил Андерсон, Роналд Расбанд, Гири Стивенсон и Дейл Ренланд. Те, кто «за», пожалуйста, покажите это. Кто против, могут также показать это. Предлагается, чтобы мы поддержали советников в первом президентстве и кворум 12 апостолов как пророков, провидцев и носителей откровений. Всех, кто «за», прошу показать это. Тех, кто «против», если имеются, прошу показать это тем же знаком. Мы выражаем глубокую благодарность и признательность за служение старейшины Брюса Портера, нашего друга и соратника, скончавшегося 28 декабря 2016 года. Выражаем свою любовь и искренние соболезнования сестре Сьюзен Портер, а также их детям и внукам. Мы благодарны за то, что служили с этим хорошим человеком. Предлагается, чтобы мы освободили Тейлор Гадоя и Джона Пингри-младшего от обязанности региональных представителей кворумов 70. Желающие выразить признательность этим братьям за их служение, покажите это. Предлагается, чтобы с сердечной благодарностью мы освободили сестру Линду Бертон, Кэрол Стивенс и Линду Ривз от обязанности Генерального президентства Общества Милосердия. Мы также освобождаем от призвания членов Генерального правления Общества Милосердия. Желающие присоединиться к нам в выражении благодарности этим сестрам за их прекрасное служение и преданность, пожалуйста, покажите это. Предлагается, чтобы мы освободили сестру Джин Бингам от обязанностей первой советницы в Генеральном президентстве Первоначального общества и сестру Бонни Кордон от обязанностей второй советницы в Генеральном президентстве Первоначального общества. Желающие выразить признательность этим сестрам могут сделать это, подняв руку. Предлагается поддержать следующих братьев в качестве новых представителей высшей власти церкви из Кворума в 70-е. Тейлор Годой, Джон Кох, Адильсон Дипола Парея, Джон Пингри, Брайан Тейлор и Таньела Ваколо. Всех, кто за, прошу показать это. Кто против? Тем же знаком. Предлагается, чтобы мы поддержали Джин Бингам в качестве генерального президента Общества Милосердия с Шэрон Юбенк в качестве первой советницы и Рейной Аберто в качестве второй советницы. Также предлагается, чтобы мы поддержали Бонни Кордон в качестве первой советницы в Генеральном президентстве Первоначального общества и Кристину Франко в качестве второй советницы в Генеральном президентстве Первоначального общества. Всех, кто за, прошу показать это. Кто против, могут также показать это. Предлагается, чтобы мы поддержали следующих братьев в качестве новых региональных представителей Кворума в 70-е.
Дэвид А. Бен-Алкасар, Берн С. Бродбент, Дэвид Л. Бакнер, Л. Тодд Батч, Луисиано Каскарджи, Тинг Джон Чанг, Пабло Х. Шавес, Raymond A. Cutler, Fernando P. Del Carpio, José Luis Del Guerzo, Alexandre A. Drakioff, E. Raymond Egbo, Carlos R. Fusco, Jr., Jorge R. Garcia, Gary F. Gessel, Guillermo E. Guardia, Marcel Gay, José Hernández, Carl D. Hurst, Ren S. Johnson,
Ren Johnson, J. Johnson, Anthony Kaku, Paul Lekeis, John McCoon, Thomas Mardigia, Arthur Miranda, Эли Монга, Хуан Поса, Энтони Квейси, Джеймс Рапсбанд, Карлос Ливилос младший, Мартин Риус, Джонни Риус, Рой Танниклифф, Моисеш Вильянуэва. Те, кто за, могут показать это. Кто против, также могут показать это. Предлагается, чтобы мы поддержали других представителей высшей власти, региональных представителей Кворума 70 и генеральных президентов вспомогательных организаций по состоянию в настоящее время. Всех, кто за, прошу показать это. Кто против, если такие имеются. Голосование принято к сведению. Те, кто, возможно, проголосовал против каких-либо предложений, должны обратиться к своему президенту Кола. Братья и сестры, благодарим вас за непрестанную веру и молитвы о руководителях церкви. Мы приглашаем новых представителей высшей власти церкви из Кворума 70 и нового генерального президента Общества Милосердия занять свои места в президиуме. Президент Монсон, это очень длинный проход. Для вашей информации, сестра Франко в настоящее время служит миссию с ее мужем в Аргентине и будет официально поддержана в ее служении после возвращения домой в июле. Как было объявлено, Кевин Джергенсен теперь зачитает аудитский отчет церкви. После него Брук Хейзл представит статистический отчет церкви за 2016 год.
To the first presidency of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, dear brethren, as directed by Revelation in section 120 of the Doctrine and Covenants, the Council on the Disposition of the Tithes, composed of the first presidency, the quorum of the 12 apostles,
кворум 12 апостолов и последующего епископства. Церковные юридические лица расходуют денежные средства согласно утвержденным бюджетам и в соответствии с церковной политикой и процедурами. Департамент аудиторских проверок церкви независим от всех других департаментов и служб церкви, а его штат состоит из дипломированных специалистов. На него возлагается ответственность проводить аудиторские проверки с целью предоставления разумных гарантий безопасности при получении пожертвований, совершении расходов, а также сохранности активов церкви. Основываясь на отчетах о проведенных аудиторских проверках, Департамент аудиторских проверок церкви считает, что во всех финансовых вопросах управления полученными церковью пожертвованиями, израсходованными денежными средствами и церковными активами за 2016 год происходило в соответствии с принятыми нормами бухгалтерского учета, утвержденными бюджетами, директивами и установленными церковью, политикой и процедурами. Церковь следует правилам, которым учит своих прихожан жить посредством, избегать долгов и делать запасы на случай нужды. Первый президент опубликовал следующий статистический отчет относительно роста и статуса церкви по состоянию на 31 декабря 2016 года. Общее количество колев на конец года составило 3266. В церкви насчитывается 421 миссия, 556 округов и 30304 приходов и небольших приходов. Общее число членов церкви составило 15 882 417 человек. Численность детей новых субъектов учета в 2016 году составила 109 246 человек. В течение года крестилось 240 131 новообращенных. По состоянию на 31 декабря в церкви служат 70 946 миссионеров полного дня и 33 695 миссионеров церковной службы. В 2016 году посвящено 6 храмов: храм в городском центре Прово, храм в Саппоро, Япония, храм в Филадельфии, штат Пенсильвания, храм в Форт-Коллинзе, штат Колорадо, храм в Стар-Вэлли, штат Вайоминг, и храм в Хартфорде, штат Кентукки, США. В 2016 году повторно посвящены 2 храма: храм в Суве, Фиджи, и храм во Фрайберге, Германия.
Спасибо, братья. Сейчас хор порадует нас попурри из песен. Божие, я дитя, и How Will They Know. После пения мы услышим старейшин Роберта Хейзла и Джеффри Холланда, членов кворума 12 апостолов.
Что значит быть учеником нашего Господа Иисуса Христа? Ученик — это тот, кто принял крещение, готов взять на себя имя Спасителя и следовать за Ним. Ученик стремится стать подобным Ему, соблюдая Его заповеди в земной жизни, почти так же, как подмастерье стремится стать подобным наставнику. Многие люди слышат слово «ученик» и думают, что это только последователь. Но подлинное ученичество — это состояние. Оно предполагает не только изучение и использование отдельных черт. Ученики живут так, чтобы качества Христа вплетались в ткань их существа, как в духовный галибен. Слушайтесь призыв апостола Петра стать учеником Спасителя. Прилагая к всему все старание, покажите в вере своей добродетель, в добродетели — рассудительность, в рассудительности — воздержание, в воздержании — терпение, в терпении — благочестие, в благочестии — братолюбие, в братолюбии — любовь. Как видите, для плетения духовного гобелена, личного ученичества нужно много нитей. В дни Спасителя многие заявляли о своей праведности в том или ином аспекте жизни. Они практиковали то, что я называю выборочным послушанием. Например, они соблюдали заповедь воздерживаться от работы в день субботний, но осуждали Спасителя за исцеление в этот святой день. Они давали милостыню бедным, но только от избытка своего, то есть того, в чем не нуждались сами. Они постились, но с мрачными лицами. Они молились, но только на показ. Иисус сказал, «Они приближаются ко Мне устами своими, сердца же их далеко отстоят от Меня». Такие люди могут сосредоточиться на овладении какой-то чертой или действием, но в своих сердцах не обязательно становятся подобными Ему. Об этом Иисус заявил. «Многие скажут Мне в тот день, «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им, «Я никогда не знал вас. Отойдите от Меня, делающие беззаконие». Черты Спасителя, как мы их понимаем, это не сценарий, которому надо следовать, и не список для проставления галочек. Это дополняющие друг друга переплетающиеся качества, которые развиваются в нас во взаимной связи. Иными словами, нельзя обрести одно качество, подобное Христову, не обретя других и не повлияв на другие. С укреплением одного качества укрепляются и многие другие. Во втором послании Петра и в учении Заветах, раздел 4, мы узнаем, что вера в Господа Иисуса Христа — это основание. Мы измеряем нашу веру тем, к чему она нас побуждает, нашим послушанием. «Если будете иметь веру в Меня, — обещал Господь, — то будете иметь силу делать все, что Мне необходимо». Конец цитаты. Вера — это катализатор. Без дел, без добродетельной жизни наша вера не в силах активировать ученичество. Да, она просто мертва. Вот Петр и объясняет. «Покажите в вере вашей добродетель». Эта добродетель — не только сексуальная чистота. Это чистота и святость разума и тела. Добродетель — это еще и сила. Если мы будем верно жить по Евангелию, нам хватит сил быть добродетельными в каждой мысли, в каждом чувстве и поступке. Наш разум становится более восприимчивым к побуждениям Святого Духа и Света Христова. Мы воплощаем Христа не только в том, что говорим и делаем, но и в том, кем являемся. Петр продолжает. «Добавьте к вашей добродетели рассудительность. Ведя добродетельную жизнь, мы приходим к познанию нашего Небесного Отца, Его Сына, особым образом. Кто хочет творить волю Отца, тот узнает о всем учении». Это знание есть личное свидетельство, рожденное из личного опыта. Это знание преобразует нас так, что наш свет придерживается Его света, а наша добродетель любит Его добродетель. Ведя добродетельную жизнь, мы проходим путь от «я верю» до великолепного конечного пункта «я знаю». Петр увещевает нас добавить к рассудительности воздержание, а к воздержанию — терпение. Как воздержанные ученики, мы живем по Евангелию гармонично и спокойно. Мы не бежим быстрее, чем у нас хватает сил. День за днем мы продвигаемся вперед, не останавливаясь перед очищающими проблемами земной жизни. Будучи воздержанными таким образом, мы развиваем терпение и доверие Господу. Мы можем положиться на Его план относительно нашей жизни, даже не видя Его физическими глазами. Поэтому мы можем пребывать спокойными и знать, что Он есть Бог. Сталкиваясь со штормами бедствий, мы спрашиваем, «Чему по Твоей воле я должен научиться из этого?» С Его планом и целями в наших сердцах мы продвигаемся вперед не только перенося все, но перенося терпеливо и правильно. Это терпение, учит Петр, приводит нас к благочестию. Раз Отец терпелив с нами, Его детьми, то и мы становимся терпеливы друг с другом и с самим собой. Мы наслаждаемся свободой воли других и той возможностью, которую она дает им, расти строка за строкой и становиться ярче и ярче, доколе не достигнут совершенного дня. От воздержания к терпению, от терпения к благочестию наша природа меняется. Мы обретаем братолюбие, отличительный признак всех истинных учеников. Подобно доброму самарянину, мы переходим дорогу, чтобы служить любым нуждающимся, даже если они не входят в круг наших друзей. Мы благословляем их, мы благословляем проклинающих нас. Мы делаем добро тем, кто жесток с нами. Можно ли представить себе черту более благочестивую или подобную Христовой? Я свидетельствую, что усилия, которые мы предпринимаем, чтобы стать учениками нашего Спасителя, дополняются одно другим, пока мы не становимся одержимы Его любовью. Это любовь, определяющая качество ученика Христа. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Именно вера, надежда и любовь делают нас пригодными для работы Бога. А теперь прибывают сии три, но любовь из них больше. Братья и сестры, именно сегодня мы не можем быть частичным учеником. Мы не можем быть учеником лишь по одному или другому пункту учения. Только все созвездие качеств, проистекающих из веры во Христа, включая и те, о которых мы говорили сегодня, позволит нам устоять в эти последние дни. При нашем усердном стремлении быть истинными учениками Иисуса Христа, эти качества будут переплетаться, дополняться и укрепляться в нас во взаимной связи. И не будет диспропорции между добротой, которую мы проявляем к нашим врагам, и добротой, которую дарим своим друзьям. Мы будем одинаково честны, и когда никто не смотрит, и когда кто-то наблюдает. Мы будем одинаково преданы Богу и на людях, и наедине с собой. Я свидетельствую, что каждый может быть учеником Спасителя. Ученичество не ограничено ни возрастом, ни полом, ни этническим происхождением. Через наше личное ученичество мы, святые последних дней, формируем коллективную силу, способную благословлять наших братьев и сестер во всем мире. Настало время вновь заявить о своем горячем стремлении быть его учениками. Братья и сестры, мы все призваны быть учениками нашего Спасителя. И пусть эта конференция станет для вас шансом начать, как в древние времена, и прийти к Нему со всем своим сердцем. Это Его Церковь. Я приношу особое свидетельство, что Он жив. Да благословит Он нас в нашем вечном стремлении стать преданными и доблестными учениками. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Разумеется, должен быть день, такой же день, как сегодня в Солт-Лейк-Сити. Именно тогда, в этот день, более 100 лет назад, Элиза Хьюитт написала, «Нынче солнце свет душе моей, его прекрасней нет, ведь светит ярче, чем заря». Иисуса дивный свет. Этот замечательный старый христианский гимн, каждая нота которого наполнена радостью, почти невозможно петь без улыбки. На сегодня мне хотелось бы вырвать из контекста одну строку этого гимна, которая, возможно, поможет нам в дни, когда тяжело петь или даже улыбаться, а день совсем не становится милей. Если порой вы не способны вторить радостным мелодиям, которые исходят от окружающих, я прошу вас изо всех сил держаться за строку этого гимна, которая заверяет нас. Иисус услышит эту песню, безмолвную мою, твою. Одна из реалий, с которыми мы сталкиваемся, как дети Бога, живя в падшем мире, состоит в том, что бывают трудные дни. Дни, когда наша вера и стойкость подвергаются проверке. Эти проблемы могут возникать из-за того, что чего-то не хватает в нас самих, или в окружающих, или просто в жизни чего-то не хватает. Но какими бы ни были причины, мы обнаруживаем, что они крадут у нас песни, которые нам так хочется исполнить, и омрачают вешний день в душе, воспетый Элизой Хьюитт в одном из куплетов. Как же нам быть в такие моменты? Например, можно принять совет апостола Павла и надеяться на то, чего не видим, ожидая в терпении. В такие моменты, когда мы не способны следовать мелодии радости, иногда нужно немножко постоять на месте, молча, просто слушая окружающих и черпая силу величия музыки рядом с нами. Многие из нас, кому медведь на ухо наступил, чувствуют себя более уверенно и начинают петь значительно лучше, когда рядом находится кто-то с более мощным, более твердым голосом. Конечно, из этого следует, что, исполняя гимны вечности, мы должны максимально приблизиться, насколько это вообще возможно для смертного, к Спасителю и Искупителю мира, тому, кто обладает абсолютным слухом. Тогда мы будем обретать мужество в Его способности слышать наше молчание и находить надежду в Его мелодичном мессианском ходатайстве за нас. Поистине, именно когда Господь со мной, цветы любви в душе цветут и царствует покой. В такие дни, когда нам кажется, что мы не попадаем в ноты, немного не дотягиваем до того, что видим или слышим в окружающих. Прошу вас, особенно молодежь церкви, не забывайте, что не все голоса в Божьем хоре одинаковы. Чтобы музыка была яркой, нужно разнообразие. Сопраны и альты, альты, баритоны и басы. Как сказано в оживленной переписке двух замечательных женщин святых последних дней, всем тварям Божьим хватит места в хоре. Когда мы пренебрегаем своей уникальностью или пытаемся соответствовать надуманным стереотипам, стереотипом, порожденным ненасытное культурное потребительство и непонятно зачем идеализируемым в СМИ, мы теряем богатство тона и тембра, задуманное Богом, когда Он творил полное разнообразие мир. Не хочу сказать, будто каждый участник этого божественного хора может просто начать выкрикивать ораторию собственного сочинения. Разнообразие не имеет ничего общего с какофонией, и хор требует учености. В данном случае, я бы сказал, как старейшина Хейлс, ученичество. Но только когда мы принимаем явленные свыше слова и звучную аранжировку, сочиненную до основания мира, Небесный Отец с радостью позволяет нам петь своим собственным голосом, а не чужим. Верьте в себя, верьте в Него. Не принижайте свою ценность и не преуменьшайте своего вклада. И самое главное, не бросайте свою партию в хоре. Почему? Потому что вы уникальны и незаменимы. Потеря хотя бы одного голоса отнимет часть силы у всех остальных участников нашего великого земного хора. Это касается и потери тех, кому кажется, будто они находятся на обочине общества или на обочине церкви. Но даже призывая всех вас не терять веры в песни, которые бывает трудно петь, я с готовностью признаю, что по разным причинам мне самому бывает трудно справиться с песнями, которые нужно петь, но которые пока не спеты. Когда я вижу непомерное экономическое неравенство в мире, у меня возникает чувство вины, мешающее мне с госпожой Хьюитт петь о том, что Бог мне свыше не спошлет. Эти строки нельзя петь во весь голос и с верой, пока мы с честью не позаботимся о бедных. Экономические лишения — это проклятие, которое продолжает действовать год за годом и поколение за поколением. Оно вредит телам, калечит дух, причиняет вред семьям и уничтожает мечты. Если мы будем делать больше, чтобы устранять нищету, к чему нас непрестанно призывает Иисус, возможно, некоторые из менее удачливых жителей этого мира, может быть, впервые в жизни возьмут пару нот из этого гимна «Нынче солнце свет в душе моей». Мне также трудно петь солнечные живые слова, когда столь многие из окружающих страдают от умственных и эмоциональных недугов или других обессиливающих ограничений здоровья. К сожалению, эти бремена иногда сохраняются, несмотря на отчаянные, отважные старания множества людей, желающих оказать помощь. Я молюсь, чтобы мы не позволили этим детям Божьим безмолвно страдать, и чтобы мы были наделены Его способностью слышать песни, которые они пока не могут спеть. Я надеюсь, что когда-нибудь великий всемирный хор зазвучит гармонично, несмотря на все расовые и этнические несовпадения, провозглашая, что оружием, клеветой и злобой уладить людские конфликты невозможно. Небеса провозглашают, что единственный способ удовлетворительного решения сложных общественных проблем состоит в том, чтобы любить Бога и соблюдать заповеди Его, тем самым открывая дверь достижимой, спасительной возможности возлюбить друг друга как ближних. пророк Ефер учил, что мы должны надеяться на лучший мир. Прочитав эту мысль тысячи лет спустя, Мороний, утомленный войнами и насилием, объявил, что более превосходный путь в такой мир будет всегда связан с Евангелием Иисуса Христа. Как же мы благодарны за то, что посреди подобных испытаний время от времени возникает совсем другая песня, которую мы также не в состоянии петь, но уже по другой причине. В такие моменты связанные с ними чувства имеют настолько глубокий, настолько личный, даже священный характер, что их либо невозможно, либо не следует выражать. Это похоже на любовь Корделии к ее отцу, о которой она сказала: «Любовью я богаче, чем словами, не умею высказываться вслух». Посещающие нас ощущения, такие святые, просто невозможно высказать. Они духовно неуловимы. Подобно молитве Иисуса о нефийских детях. Те, кто были свидетелями, записали: «Никогда еще не видел глаз и не слышало ухо столько великого и чудесного, как мы видели и слышали, что Иисус говорил Отцу. Не может высказать никакой язык, и не может быть написано никаким человеком, и не могут вообразить сердца людей столь великого и чудесного, как мы и видели и слышали, что говорил Иисус». Подобные священные моменты останутся неизреченными, поскольку, даже если бы их можно было описать, сами слова осквернили бы их. Братья и сестры, мы живем в земном мире, а в нем есть множество песен, которые мы пока не можем или не поем. Не можем спеть или не поем. Однако я молюсь, чтобы каждый из нас оставался постоянным и преданным участником этого хора, где мы сможем вечно наслаждаться звуком самого драгоценного из гимнов — песни искупительной любви. К счастью, набор участников хора не ограничен. Найдется место для тех, кто говорят на разных языках, почитают разные культуры и живут в самых разных местах. Найдется место для одиноких, для состоящих в браке, для крупных семей и для тех, у кого нет детей. Найдется место для тех, у кого когда-либо были вопросы, связанные с их верой, и для тех, у кого есть вопросы такие до сих пор. Есть место для людей с разными половыми влечениями. Иными словами, найдется место для каждого, кто любит Бога и чтит Его заповеди, видя в них неприкосновенное мерило личного поведения. Ибо если мелодией нашей общей песни станет Божья любовь, тогда неизменной гармонией будет наше общее стремление к послушанию Бога, следуя божественному наказу, связанному с любовью и верой, покаянием и состраданием, честностью и прощением. Мы знаем, что в хоре есть место для всех желающих. «Приходите, как есть», — говорит любящий Отец каждому из нас, но добавляет: «И будьте готовы меняться». Мы улыбаемся и признаем, что Бог твердо намерен сделать нас лучше, чем мы себя видим. Участвуя в этой великой оратории, Его плане нашего возвышения, давайте смиренно следовать Его мановению, Его дирижерской палочке и продолжать трудиться над песнями, которые мы еще не можем петь, пока не сможем вознести песнь нашему Царю. Тогда настанет день, в который мы провозгласим, как сказано в одном из наших любимейших гимнов: «Осанна, Осанна и Богу, и Агнцу! Мы с воинством неба воспеть их хотим. Лишь только со славой появится с неба Иисус в колеснице. Я свидетельствую, что настанет час, когда Бог, наш Вечный Отец, пошлет на землю своего единородного Сына, на этот раз, чтобы вечно править как Царь царей. Я свидетельствую, что это Его восстановленная Церковь, позволяющая нести учение и спасительные таинства Его Евангелия всему человечеству. Когда Его послание проникнет на каждый континент и посетит каждую землю, Иисус поистине улыбнется нам, и, несомненно, души навеки озарит солнце свет. Об этом обещанном часе я с любовью молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь.
А теперь собравшиеся присоединятся к хору и вместе исполнят гимн «Иди вперед ты с верой». После исполнения мы услышим старейшин Гэри Сабина и Вэлори Кардона, членов Кворума 70. Следующим выступающим будет старейшин Нел Эндерсон, член Кворума 12 апостолов.
Идет 187-я ежегодная Генеральная конференция Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней.
Несколько лет назад моя маленькая внучка подбежала ко мне и взволнованно сообщила: «Дедушка, дедушка, я забила все 3 гола на футболе». Я с энтузиазмом ответил: «Здорово, Сара». Ее мама подмигнула мне, сказав: «Игра закончилась со счетом 2-1. Я не рискнул спросить, кто выиграл. Конференция — это время размышлений, откровений, а иногда и изменения курса. Есть компания, предоставляющая в аренду машины системы спутниковой навигации. Она называется «Никогда не потеряешься». Если вы совершите неправильный поворот, когда уже задали желаемый пункт назначения, никто не скажет «Вы дурак». Наоборот, очень приятный голос произнесет «Маршрут перестроен. Развернитесь при первой возможности». В книге Иезекииля мы читаем чудесное обещание. «Беззаконник, если обратится от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать все уставы мои, и поступать законно и праведно, жив будет, не умрет. Все преступления его, какие делал он, не припомнятся ему». Какое потрясающее обещание! Но требуется два раза исполнить все, чтобы получить обещанное третье «все». Обратиться от всего, будет соблюдать все, тогда все будет прощено. Для этого нужна полная самоотдача. Мы не должны быть похожими на человека, который отправил в налоговое управление США конверт деньгами и анонимным письмом, в котором говорилось: «Уважаемое налоговое управление, в конверте деньги, которые я задолжал за прошлые налоги, по скриптум. Если после этого совесть будет по-прежнему мучить меня, я отправлю остальное». Мы так не поступаем. Мы ничего не придерживаем, чтобы узнать тот минимум, с которым нужно справиться. Господь требует сердца и доброхотного ума, всего нашего сердца. Принимая крещение, мы полностью погружаемся в воду, символизируя свое обещание следовать за Спасителем полностью, а не в полканала. Когда мы полностью преданы делу и отдаем Ему себя, небеса содрогаются на наше благо. Когда мы просто теплы или преданы только частично, мы упускаем некоторые из лучших благословений небес. Много лет назад я отправился со скаутами в поход в пустыню. Мальчики спали у большого костра, который они сами развели, а я, как любой хороший руководитель скаутов, спал в кузове своего пикапа. Утром, встав посмотреть на лагерь, я увидел одного скаута, назовем его Пол, который выглядел особенно замученным. Я спросил, как ему спалось, и он ответил: «Не очень». Тогда я спросил, почему, он сказал: «Я замерз, огонь погас». Я ответил: «Что ж, с кострами такое случается. Твой спальный мешок недостаточно теплый?» Ответа не последовало. Тогда другой скаут громко ответил за него: «Он не пользовался своим спальным мешком». Я в недоумении спросил: «Почему, Пол?» Тишина. Застенчивый ответ прозвучал после нескольких мгновений. Я подумал, что если я не буду разворачивать свой спальный мешок, то мне не придется снова заправлять его. И я серьезно, он мерз в течение нескольких часов, пытаясь сэкономить себе 5 минут работы. Мы можем подумать, как глупо. Кто вообще так поступает? Мы поступаем так постоянно в гораздо более опасных ситуациях. Мы, по сути, отказываемся развернуть свои духовные спальные мешки, когда не уделяем время искренней молитве, изучению и серьезной ежедневной жизни по Евангелию. Не просто огонь погаснет, но мы останемся незащищенными и духовно замерзнем. Когда мы успокаиваемся в отношении своих заветов, то начинаем нести ответственность за последствия. Господь наставлял, чтобы мы берегли себя и усердно внимали словам жизни вечной. Он также заявил: «Кровь моя не очистит их, если они не слушают меня». На самом деле, намного проще отдавать себя полностью, чем частично. Когда мы отдаем себя частично или совсем не отдаем, тогда на языке «Звездных войн» чувствуется возмущение в силе. Когда мы не находимся в гармонии с Божьей волей, мы не находимся в гармонии с природой счастья. Исаий сказал: «Нечестивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться, у которого воды выбрасывают ил и грязь. Нет мира нечестивым, говорит Бог мой». К счастью, независимо от того, где мы находимся или где мы находились, мы не можем быть вне досягаемости Спасителя, который сказал: «А потому всякого, кто покается и придет ко мне, как малое дитя, того я приму, ибо таковых есть Царство Божье». Вот, за таких я положил мою жизнь и снова принял ее. Если мы продолжаем каяться и уповать на Господа, мы обретаем силу, возвращаясь к смирению и вере малого дитя, но уже обогащенной мудростью, пришедший с жизненным опытом. Иов провозгласил: «Но праведник будет крепко держаться пути своего, и чистыми руками будет больше и больше утверждаться». Теннисон написал: «Сила моя подобна силе десятерых, потому что сердце чисто». Господь наставлял: «Стойте непоколебимо на святых местах». Наш сын Джастин умер в возрасте 19 лет из-за болезни, с которой сражался всю жизнь. В своем выступлении на причастном собрании незадолго до того, как покинуть нас, он поделился историей, которая, должно быть, нашла отклик в его сердце. Она об одном отце и его маленьком сыне, которые зашли в магазин игрушек, где была надувная боксерская груша в форме человека. Мальчик начал колотить манекен, который после каждого удара опрокидывался и тут же возвращался в исходное положение. состояние. Отец спросил маленького сына, почему манекен возвращается в прежнее положение. Мальчик задумался на мгновение, а затем ответил: «Не знаю. Я думаю, это потому, что у него есть внутренний стержень». Для того, чтобы полностью отдавать себя, нужно обладать внутренним стержнем, что бы ни случилось. У нас есть внутренний стержень, если мы терпеливо ждем, когда Господь устранит жало из нашей плоти или даст нам силы его претерпеть. Таким жалом может быть болезнь, ограничение возможностей, душевное расстройство, смерть близкого человека и множество других проблем. У нас есть внутренний стержень, если мы поднимаем опустившиеся руки. У нас есть внутренний стержень, если мы защищаем истину от нечестивого и бездуховного мира, которого все больше не нравится свет, который называет зло добром и добро злом, и осуждает праведных за их праведность. Мы можем, несмотря на трудности, иметь внутренний стержень благодаря чистой совести и укрепляющей, утешающей уверенности, которую дают Святой Дух и взгляд с перспективы вечности, превосходящей понимание смертных. В нашей предземной жизни мы восклицали от радости из-за возможности на собственном опыте познать земную жизнь. Мы все полностью отдали себя, в восторге принимая решение быть доблестными защитниками плана Небесного Отца. Пришло время снова встать и отстаивать его план. Недавно умер мой 97-летний отец. Когда кто-то спрашивал его, как он себя чувствует, он всегда отвечал по шкале от 1 до 10, примерно 25. Даже когда он не мог уже стоять или сидеть, и у него была затруднена речь, его ответ оставался неизменным. У него всегда был внутренний стержень. Однажды, когда ему было 90 лет, мы были в аэропорту, и я спросил, могу ли я повезти его на кресле-каталке. Он сказал: «Нет, Гарри, может быть, когда я состарюсь». Я затем добавил: «Кроме того, когда я устану идти, я всегда могу пробежаться». Если мы не можем полностью отдавать себя тому пути, которым идем в настоящий момент, то, возможно, нам нужно пробежаться или же перестроить свой маршрут. Нам может потребоваться развернуться. Нам может потребоваться более сосредоточенно изучать, более серьезно молиться или просто отпустить что-то, чтобы ухватиться за нечто действительно важное. Нам может потребоваться отпустить мир, чтобы ухватиться за вечность. Мой отец это понимал. Когда он служил во флоте во время Второй мировой войны, там были люди из огромного и просторного здания, которые смеялись над его принципами. Двое его товарищей в экипаже, Дейл Мэддокс и Дон Дэвидсон, приняли их и не стали смеяться. Они спросили: «Сабин, почему ты настолько отличаешься от всех остальных? У тебя высокие принципы, ты не пьешь, не куришь, не ругаешься, но выглядишь спокойным и счастливым». Их положительное впечатление о моем отце не совпадало с тем, что они уже слышали о мормонах, и отец смог крестить обоих своих товарищей. Родители Дейла были очень расстроены и предупредили его, что если он присоединится к церкви, он потеряет свою возлюбленную Мэри Лив. Но она встретилась с миссионерами по его просьбе и тоже крестилась. После окончания войны президент Грант призывал миссионеров. Дейл и Мэри Лив решили, что ему нужно служить, хотя они ожидали появления на свет первенца. В конце концов, они стали родителями 9 детей, 3 мальчиков и 6 девочек. Все 9 отслужили на миссии, последовав примеру родителей. Десятки их внуков тоже служили на миссии. 2 сыновей в настоящее время являются членами табернакального хора, как и зять Мэтью. В семье Мэддоксов сейчас 144 человека, и они являются чудесным примером полной самоотдачи. Просматривая бумаги отца, мы нашли письмо от Дженнифер Ричардс, одной из 5 дочерей другого товарища, Дона Дэвидсона. Она написала: «Ваша праведность изменила нашу жизнь. Трудно представить, какой была бы наша жизнь без церкви. Мой отец умер с любовью к Евангелию и стараюсь жить по нему до конца». Сложно оценить тот вклад, который может внести каждый человек, имеющий внутренний стержень. Мой отец и 2 его товарища отказались слушать тех, кто находились в том огромном и просторном здании и с презрением показывали на них пальцами. Они знали, что гораздо лучше следовать Творцу, нежели толпе. Апостол Павел, возможно, описывал наши дни, когда сказал Тимофею, что, отступив, некоторые уклонились в пустословие. Сегодня в мире многие занимаются пустословием. Это разговор тех, кто находится в огромном и просторном здании. Часто это проявляется в форме логических построений, оправдывающих нечестие, или когда люди теряют свой путь и разгоняются. Иногда это исходит от тех, кто не заплатил полной самоотдачи или предпочел последовать плоскому человеку, а не пророку. К счастью, мы знаем, что в конце ждет верных. Когда мы полностью отдаем себя, у нас есть всеобъемлющая уверенность в том, что любящим Бога все содействует ко благу. Старейшина Максвелл сказал: «Не бойтесь, Просто живите правильно. Мой тесть преподавал в УБЯ и любил университетскую футбольную команду, но не мог приходить смотреть игру, потому что очень переживал за исход. Затем произошло нечто чудесное. Изобрели видеомагнитофон, и он смог записывать игры. Если команда УБЯ выигрывала, он смотрел запись с твердой уверенностью в хорошем исходе. Если их засуживали, если кто-то получал травму, если в последней четверти игры счет был не в их пользу, он не переживал, потому что знал, что они отыграются. Можно сказать, что у него была совершенная ясность надежды. Тоже верно и в отношении нас. Если мы верны, то можем иметь такую же уверенность в том, что в конце концов все будет хорошо. Обещания Господа надежны. Это не значит, что земная школа будет легкой или не будут пролиты слезы, но, как писал Павел, «не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Братья и сестры, никто из нас не обречен на греховное будущее. Я приношу свое свидетельство о том, что Бог жив и что Иисус Христос. Я приношу свидетельство об этом плане. Я молюсь о том, чтобы мы полностью отдавали себя. Я молюсь о том, чтобы благословения Бога были с вами во имя Иисуса Христа. Аминь.
Когда меня призвали представителем высшей власти церкви, я переехал с семьей из Коста-Рики в Солт-Лейк-Сити для своего первого назначения. Здесь, в США, я был рад встретить прекрасных представителей разных этнических групп и культур. Среди них много таких, кто, как и я, родился в Латинской Америке. Я заметил, что многие из испаноговорящих первого поколения говорят на испанском языке, как на родном, и немного знают английский, чтобы общаться с другими. Второе поколение, родившееся в США или приехавшее в раннем возрасте и ходившее здесь в школу, говорит на очень хорошем английском и, пожалуй, на несколько ломаном испанском. И часто к третьему поколению испанский родной язык их предков забывается. Лингвисты называют это просто утратой языка. Утрата языка может происходить, когда семьи переезжают в другую страну, где их родной язык не является преобладающим. Это случается не только среди выходцев из Латинской Америки, но и по всему миру, когда родной язык замещается новым. Даже Нефий, пророк из книги Мормона, отправляясь в землю обетованную, переживал, как бы не утратить родной язык своих отцов. Нефий пишет: «И вот, это мудрость Божья, что мы должны обрести эти летописи, дабы мы сохранили для своих детей язык наших отцов». Но Нефия беспокоила и опасность утратить язык иного рода. В следующем стихе он продолжает: «А также, дабы мы сохранили для них слова, которые были изречены устами всех святых пророков, и которые были даны им Духом и силой Божьей от начала мира, вплоть до этого нынешнего времени». Я заметил сходство между сохранением родного языка и сохранением Евангелия Иисуса Христа в нашей жизни. Сегодня, в моей аналогии, я хотел бы подчеркнуть не какой-то конкретный земной язык, но скорее вечный язык, который необходимо сохранять в наших семьях и ни в коем случае не утратить. Я говорю о языке Евангелия Иисуса Христа. Под языком Евангелия я понимаю все учения наших пророков, наше послушание этим учениям и наше следование праведным традициям. Я обсужу три пути сохранения этого языка. Первый путь — быть более прилежными и внимательными дома. В учении Завета Господь призвал многих видных членов церкви, включая Ньюэлла Уитни, привести в порядок свои дома. Господь сказал: «Слуга мой, Ньюэлл Уитни, должен понести наказание, и ему надлежит привести в порядок семью свою и смотреть, чтобы они были более прилежными и внимательными в своем доме, и всегда молились, иначе они будут устранены с места своего». Один фактор, влияющий на утрату языка, это когда родители не уделяют время обучению своих детей родному языку. Недостаточно просто говорить дома на родном языке. Если родители хотят сохранить свой язык, ему необходимо обучать. Исследование показало, что родители, которые прилагают сознательные усилия для сохранения родного языка, обычно добиваются в этом успеха. А что можно считать сознательными усилиями для сохранения языка Евангелия? Старейшина Дэвид Беднер, член Кворума 12 апостолов, предупреждал, что слабое обучение и следование Евангелию в доме — это серьезная причина, способная прервать цепочку поколений в семьях церкви. Отсюда мы можем заключить, что серьезное обучение чрезвычайно важно для сохранения Евангелия в наших домах, и оно требует прилежания и усилий. Нас постоянно призывают практиковать ежедневное семейное и личное изучение священных писаний. Многие семьи, которые так поступают, благословляются каждый день большей сплоченностью и близостью к Господу. Когда же происходит ежедневное изучение священных писаний? Оно происходит, когда родители берут в руки священные писания и с любовью приглашают всю семью собраться для изучения. Трудно представить какой-нибудь иной способ. Отцы и матери, не упускайте этих великих благословений. Не ждите, когда будет уже слишком поздно. Второй путь — строгое следование Евангелию дома. Один эксперт по лингвистике написал, что для сохранения родного языка надо сделать так, чтобы он стал живым языком для ваших детей. Мы делаем язык живым, когда наше обучение подкрепляется практикой. В юности я работал на фабрике своего отца во время каникул. Когда я получал зарплату, отец первым делом спрашивал: «Как ты распорядишься своими деньгами?» Я знал ответ и говорил: «Заплачу десятину и отложу на миссию». Я проработал у него 8 лет и все время отвечал на один и тот же вопрос. Так что отец решил, что научил меня платить десятину. Он не знал, что я усвоил этот важный принцип за одни выходные. Позвольте рассказать вам, откуда я узнал этот принцип. После некоторых событий, связанных с гражданской войной в Центральной Америке, бизнес моего отца пришел в упадок. Он сократился приблизительно с 200 штатных сотрудников до менее чем 5 швей, которые работали по мере необходимости в гараже нашего дома. Однажды в эту трудную пору я услышал, как мои родители обсуждают, что им делать: заплатить десятину или купить еды для детей. В воскресенье я последовал за отцом, чтобы посмотреть, что он будет делать. После церковных собраний я увидел, как он взял конверт и вложил в него десятину. Это была только часть урока. Меня беспокоил вопрос: что же мы будем есть? Рано утром в понедельник в нашу дверь постучали какие-то люди. Когда я им открыл, они попросили позвать отца. Я позвал, и посетители сообщили ему об одном срочном швейном заказе, который надо выполнить как можно скорее. Они сказали, что заказ настолько срочный, что они заплатят за него вперед. В тот день я усвоил принципы уплаты десятины и последующих благословений. В Новом Завете Господь описывает порядок следования образцу. «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца творящего, ибо что творит Он, то и Сын творит так же». Мало просто говорить нашим детям о важном значении храмового брака, поста и соблюдения дня субботнего в святости. Они должны видеть, что мы организуем наш график так, чтобы посещать храм как можно чаще. Они должны видеть нашу приверженность регулярному посту и соблюдению всего дня субботнего в святости. Если наша молодежь не может пропустить два приема пищи, не может регулярно изучать священные писания и не может выключить телевизор во время важного матча в воскресенье, то будет ли у них духовная самодисциплина, чтобы противостоять мощным искушениям современного сложного мира, включая соблазн порнографии? Третий путь — традиции. Еще одна причина изменения или утраты языка, когда другие языки и традиции смешиваются с родным языком. В первые годы восстановленной церкви Господь призвал многих видных членов церкви привести в порядок свои дома. Он начал с двух причин, по которым мы можем утратить в наших домах свет и истину. Но приходит тот лукавый и отнимает свет и истину у детей человеческих через непослушание и из-за традиций их отцов. В семьях мы должны избегать любых традиций, которые помешают нам соблюдать день субботний в святости или ежедневно изучать священные писания и молиться дома. Мы должны закрыть цифровые двери нашего дома для порнографии и всех остальных вредных влияний. Чтобы бороться с мирскими традициями нашего времени, мы должны использовать священные писания и голос наших современных пророков, чтобы наши дети знали о своей божественной природе, своей цели в жизни и о божественной миссии Иисуса Христа. В священных писаниях мы находим несколько примеров утраты языка. Например, «И было так, что среди подрастающего поколения было много таких, которые не могли постичь слов царя Вениамина, ибо были малыми детьми в то время, когда он обращался к своему народу, и они не верили преданию своих отцов. И ныне, из-за своего неверия, они не могли постичь Слова Божьего, и их сердца были ожесточены». Для этого подрастающего поколения язык Евангелия стал чужим языком. И хотя преимущество сохранения родного языка иногда подвергается сомнению, в контексте плана спасения нет никаких сомнений относительно вечных последствий утраты языка Евангелия в наших домах. Мы, Божьи дети, несовершенные люди, старающиеся выучить совершенный язык. Подобно матери, сострадающей своим малым детям, наш Небесный Отец терпит наше несовершенство и ошибки. Он понимает и бережно хранит наш бессвязный, но искренне лепит, как будто это возвышенная поэзия. Он радуется при звуках наших первых евангельских слов. Он учит нас совершенной любовью. Ни одно достижение в этой жизни, сколь бы важным оно ни было, ничего не будет стоить, если мы утратим язык Евангелия в наших семьях. Я свидетельствую, что Небесный Отец будет благословлять нас в нашем стремлении освоить Его язык, пока мы не достигнем совершенства в этом высшем уровне коммуникации, который был всегда нашим родным языком. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Много лет назад президент Дэвид О. Маккей рассказал о чудесном случае, произошедшем с ним, когда он плыл на Самоа. Когда он заснул, ему приснилось нечто бесконечно возвышенное. «На некотором расстоянии, — сказал он, — я увидел прекрасный белый город. Повсюду росли деревья с вкусными плодами и роскошными цветами. Великое множество людей приближалось к городу. Все были одеты в свободные белые одеяния. Мое внимание было тут же привлечено к их руководителю. И хотя я едва мог разглядеть его профиль, я сразу же узнал в нем своего Спасителя. Сияние его лица было великолепно. Божественный покой пребывал на нем. Президент Маккей продолжает. Это был его вечный город, и люди, последовавшие за ним, должно быть, жили там в мире и вечном счастье. Президент Маккей заинтересовался, кто они? Кто все эти люди? Он объясняет, что случилось потом. Будто прочитав мои мысли, Спаситель ответил, указывая на написанные золотом слова в полукруге, который появился над этими людьми. «Вот те, кто победил мир». Те, кто истинно рождены снова. На протяжении десятилетий я помнил эти слова. Вот те, кто победил мир. Благословения, которые Господь обещал тем, кто побеждает мир, захватывают дух. Они будут облечены в белые одежды и упомянуты в книге жизни. Господь исповедует имена их перед Отцом, а перед ангелами Его. Все они будут участвовать в первом воскресении, получат вечную жизнь и уже не выйдут вон из присутствия Бога. Возможно ли победить мир и получить эти благословения? Да, возможно. Те, кто побеждает мир, развивают в себе всепоглощающую любовь к Господу и Спасителю Иисусу Христа. Его божественное рождение, Его совершенная жизнь, Его бесконечное искупление в Гефсимане и на Голгофе гарантировали каждому из нас воскресение. Только Он, при условии нашего покаяния, может очистить нас от наших грехов и позволить вернуться в присутствие Бога. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Иисус сказал, «Мужайтесь, Я победил мир». Позже Он добавил, «Я желаю, чтобы вы победили мир». Для победы над миром нужен не один определяющий момент в жизни, но жизнь, полная моментов, определяющих вечность. Она может начаться, когда ребенок учится молиться и благоговейно петь «Я быть, как Иисус, стараюсь». Она продолжается, когда человек изучает жизнь Спасителя, изложенную в Новом Завете, и размышляет над силой искупления Спасителя, описанной в книге Мормона. Молитва, покаяние, следование примеру Спасителя и получение Его благодати ведут нас к более глубокому пониманию того, зачем мы здесь и кем нам суждено стать. Алма описал это так. «Великая перемена происходит также и в их сердцах, и они смиряют себя и возлагают свое упование на истинного и живого Бога, оставаясь верными до конца. Те, кто побеждают мир, знают, что будут нести ответственность перед своим Небесным Отцом. Искренние изменения и раскаяние в грехах — это уже не преграда, а свобода, поскольку грехи багряны, как снег, убеляются. Тем, кто от мира, сложно нести ответственность перед Богом, как ребенку, устроившему вечеринку в доме родителей, пока те в отъезде, наслаждающемуся буйным весельем и отказывающимся думать о последствиях, которые настанут, когда через сутки родители вернутся. Мир больше заинтересован в том, чтобы потворствовать плотскому человеку, чем подчинить его. Для победы над миром требуется не глобальное нашествие, но личная битва, единоборство с нашим внутренним врагом. Победить мир значит дорожить величайшей заповедью «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею». Христианский писатель Клайв Льюис описал это так. Христос говорит, «Отдайте мне все. Мне не нужно столько-то вашего времени, столько-то ваших денег или вашего труда. Мне нужны вы». Победить мир — значит соблюдать обещания, данные Богу, заветы, которые мы заключили при крещении, во время храмовых таинств, и клятву хранить верность нашему вечному спутнику. Побеждая мир, мы смиренно собираемся каждую неделю у причастного стола, где просим прощения, обещаем всегда помнить Его и соблюдать Его заповеди, чтобы Дух Его всегда пребывал с нами. Наша любовь к субботнему дню не заканчивается, когда закрываются двери дома собраний. Напротив, тогда мы открываем двери прекрасного дня отдыха от повседневной рутины, учебы, дня молитвы и помощи родным и другим людям, которые нуждаются в нашем внимании. Вместо того, чтобы вздыхать с облегчением, что церковные собрания закончились, и надеяться поскорее добраться до телевизора до начала футбольного матча, мы продолжаем размышлять о Спасителе и Его святом дне. Мир постоянно подвергается влиянию притягивающих и соблазняющих голосов. Победить мир — значит довериться голосу, который предостерегает, утешает, просвещает и приносит мир. Не так, как мир дает. Победить мир — значит отвергнуться от себя и помнить о второй заповеди. «Больше из вас да будет вам слугой». Счастье супруга важнее нашего собственного удовольствия. Помогать нашим детям любить Бога и соблюдать Его заповеди — это основной приоритет. Мы охотно делимся нашими материальными благословениями, платя десятину и пожертвования от поста и помогая нуждающимся. Когда мы держим свои духовные антенны направленными ввысь, Господь ведет нас к тем, кому мы можем помочь. Мир строит Вселенную вокруг себя, с гордостью заявляя: «Посмотри на меня и сравни с моим соседом. Посмотри, что у меня есть. Посмотри, какой я важный». Мир легко раздражается, безразличен, требователен, любит признание толпы, в то время как победа над миром приносит смирение, сочувствие, терпение и сострадание к тем, кто имеет меньше нас. Победа над миром будет всегда означать, что некоторые наши убеждения будут осмеяны миром. Спаситель сказал: «Если мир вас ненавидит, знайте, что прежде вас меня возненавидел». Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. Президент Нельсон сказал сегодня утром: «Истинные ученики Иисуса Христа готовы выделяться из толпы, возвышать голос и быть непохожими на других людей из мира». Ученика Христа не пугает, если публикации о его вере не наберут тысячу лайков или даже нескольких дружелюбных смайликов. Мы побеждаем мир, когда меньше озабочены соединением с интернетом и больше нашей небесной связью с Богом. Бог дает нам безопасность по мере того, как мы внемлем наставлениям Его живущих пророков и апостолов. Президент Томас Монсон сказал: «Мир иногда может казаться местом, полным испытаний. Посещая храм, мы развиваем способность справиться с любым испытанием и преодолеть любое искушение. Мы обновляемся и укрепляемся. Нарастающим искушением, отвлекающим фактором и искажающим мир пытаемся прельстить верных, чтобы они отвергли богатый духовный опыт своего прошлого, решив, что он был лишь глупым заблуждением. Победить мир — значит помнить, даже испытывая разочарование, помнить те моменты, когда мы ощущали любовь и свет Спасителя. Старейшина Нил Максвелл объяснил один из таких случаев так: «Я был благословлен, и я знал, что Бог знал, что я знаю, что я благословлен». Хотя порой мы можем чувствовать себя забытыми, сами мы не должны забывать. Победить мир — значит не жить отшельником, защищенным от несправедливости и трудностей жизни. Напротив, это значит шире смотреть на мир глазами веры,
тем самым приближаясь к Спасителю и Его обещаниям. Хотя в этой жизни мы не достигнем полного совершенства, победа над миром не позволяет угаснуть нашей надежде на то, что когда-нибудь мы предстанем пред нашим Искупителем и увидим Его лицо с радостью и услышим Его голос. «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам». 28 декабря прошлого года наш дорогой друг и возлюбленный член высшей власти Церкви, старейшина Брюс Портер, окончил свой земной путь. Ему было 64 года. Я познакомился с Брюсом, когда мы учились в университете Бригама Янга. Он был одним из лучших и наиболее выдающихся студентов. После того, как Брюс получил докторскую степень в Гарвардском университете, специализируясь на отношениях с Россией, его идеи и научные труды принесли ему видное положение, что могло бы сбить его с курса. Но богатство и хвала мира никогда не затуманивало его взор. Он остался верным своему Спасителю, Иисусу Христу, своей вечной спутнице Сьюзен, а также своим детям и внукам. У Брюса был врожденный дефект почки. Его прооперировали, но со временем состояние почек продолжало ухудшаться. Вскоре после того, как в 1995 году Брюса призвали представителем высшей власти церкви, мы служили вместе с нашими семьями во Франкфурте, в Германии, где его работа была сосредоточена на России и Восточной Европе. Жизнь для старейшины Портера резко изменилась в 1997 году, когда работа его почек и здоровья начали ухудшаться. Семья Портеров вернулась в Солт-Лейк-Сити. В течение своего 22-летнего служения в Кворуме 70 Брюс множество раз лежал в больнице и перенес 10 операций. Дважды врачи говорили Сьюзен, что Брюс не доживет до утра, но он жил. На протяжении более чем 12 лет его служения в качестве представителя высшей власти церкви Брюсу делали диализ, чтобы очистить кровь. Большую часть того времени сеансы диализа занимали 5 вечеров в неделю, по 4 часа каждый, чтобы он мог служить в своем призвании в течение дня и выполнять поручения, связанные с конференциями по выходным. Когда после нескольких благословений священства состояние его здоровья не улучшилось, Брюс недоумевал, но он знал, на кого возлагает свое упование. В 2010 году Брюсу пересадили почку его сына Дэвида. На этот раз его тело не отвергло чужой орган. Это было чудо, принесшее обновленное здоровье и позволившее ему и Сьюзен наконец вернуться в дорогую ему Россию и служить в президентстве региона. 26 декабря 2016 года, после борьбы с постоянными инфекциями в больнице в Солт-Лейк-Сити, он попросил врачей покинуть палату. Брюс сказал Сьюзен, что знает, благодаря Духу, врачам не под силу спасти ему жизнь. Он знает, что Небесный Отец заберет его домой. Он преисполнен мира. 28 декабря Брюс вернулся домой к семье. Несколько часов спустя, находясь в окружении дорогих ему людей, он с миром вернулся в свой небесный дом. Несколько лет назад Брюс написал своим детям такие слова: «Мое свидетельство о реальности и любви Иисуса Христа — это компас моей жизни. Это чистое, пылающее свидетельство от Духа о том, что Он жив, что Он мой Искупитель и друг во всякий момент нужды. Наша задача состоит в том, чтобы познать Спасителя и с помощью веры в Него преодолеть испытания и искушение мира. Давайте же будем преданы и верны, доверяя Ему». Конец цитаты. Брюс Дуглас Портер победил мир. Пусть же каждый из нас приложит чуть больше усилий в попытках победить мир, не оправдывая серьезные проступки, но имея терпение в отношении небольших промахов и падений, охотно ускоряя свой духовный рост и щедро помогая другим. Если вы будете полнее доверять Спасителю, я обещаю вам благословение большего покоя в этой жизни и уверенности в своем вечном предназначении. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Мы очень благодарны за всех, кто выступал перед нами сегодня днем, и за прекрасную музыку. Напоминаем братьям об общем собрании священства, которое начнется в конференц-центре сегодня в 18:00 по местному времени. Завтра с 9:30 до 10 часов утра пройдет общенациональная трансляция выступления Мормонского табернакального хора. Сразу по ее окончании начнется воскресная утренняя сессия конференции. Заключительным выступающим на этой сессии будет старейшина Рассел Баллард, член кворума 12 апостолов. После его выступления хор закроет это собрание песней «Детская молитва». Заключительную молитву затем произнесет старейшина Хуго Монтойя, член кворума 70.
Мои братья и сестры, сейчас мне поручено выступить перед вами, а вам поручено меня слушать. И моя цель — закончить свое поручение, прежде чем вы закончите свое. Я буду стараться изо всех сил. Уже долгие годы я наблюдаю одну закономерность. Те, кто в этом мире добиваются самых больших успехов, отличаются тем, что у них есть видение своей жизни, есть цели, благодаря которым они концентрируются на нем, а также тактические планы в отношении того, как их достичь. Знание того, куда ты движешься, и того, как этого достичь, придает смысл, цель и чувство реализованности в жизни. Некоторые не понимают разницы между целью и планом. Им нужно понять, что цель — это пункт назначения или конец пути. А план — это маршрут, по которому туда нужно идти. Например, у нас может быть цель — доехать до какого-то незнакомого места. И как многие из вас, дорогие сестры, знают, мы, мужчины, часто думаем, что знаем, как туда доехать. И поэтому мы часто говорим: «Я уверен, это туда, вот здесь, вот прямо за углом». Моя жена улыбается. Цель есть, но нет адекватного плана ее достижения. Постановку цели можно выразить такими словами: начинайте, представляя конечную цель. А планирование — это когда мы прокладываем путь к этой конечной цели. Ключ к счастью состоит в том, чтобы понимать, какие цели поистине важны, а затем тратить свое время, прилагать усилия и концентрировать внимание на том, что точно приведет к их достижению. Бог, наш Небесный Отец, показал нам совершенный пример постановки цели и планирования. Его цель — осуществить бессмертие и жизнь вечную человека. А его средство достижения данной цели — это план спасения. План нашего любящего Небесного Отца состоит в том, чтобы дать нам опыт земной жизни, который позволит нам расти, напрягать силы и учиться. Так мы сможем уподобиться Ему. Наши духи должны быть облечены в физические тела. Тогда, живя по учениям и заповедям Его Сына, Господа Иисуса Христа, и создав вечные семьи, мы сможем через искупление Спасителя выполнить цель Бога, обрести бессмертие и вечную жизнь вместе с Ним в Его целестиальном царстве. Мудрая постановка целей означает понимание того, что краткосрочные цели эффективны только тогда, когда они ведут к достижению целей долгосрочных. Я полагаю, что один важный ключ к счастью — это умение ставить собственные цели и разрабатывать собственные планы, в рамках вечного плана нашего Небесного Отца. Если мы сосредоточимся на вечном пути, то, несомненно, заслужим себе возвращение в Его присутствие. Ставить цели и планировать свою карьеру, свое образование и даже свою игру в гольф — это хорошо. Но также очень важно ставить цели в отношении брака, семьи, церковных советов и призваний. Это особенно касается миссионеров. Но наши самые главные и самые масштабные цели должны соответствовать вечному плану Небесного Отца. Иисус сказал, «Ищите же прежде Царство Божьего и праведности Его, и все это приложится вам». Эксперты в области постановки целей говорят, что чем проще и яснее ваша цель, тем больше силой она будет обладать. Когда мы можем сократить свою цель до одной простой картинки или двух мощных и символичных слов, то она может стать частью нас самих и направлять буквально все, о чем мы думаем и что делаем. И я полагаю, что есть два слова, которые символизируют в этом смысле цели Бога для нас и наши самые главные цели для самих себя. Эти слова «вернуться» и «получить». Вернуться в Его присутствие и получить вечные благословения через заключение и соблюдение заветов. Вот самые важные цели, которые мы можем поставить. Мы возвращаемся и получаем, имея непоколебимую веру в Господа Иисуса Христа, полагаясь всецело на Его заслуги, продвигаясь вперед, со стойкостью во Христе, имея совершенную ясность надежды и любовь к Богу и ко всем людям, насыщаясь Словом Христовым и устояв до конца. Люцифер не принял план нашего Отца, позволяющий нам вернуться в Его присутствие и получить Его благословение. Фактически, он восстал и попытался полностью изменить план Отца, желая забрать себе всю славу, честь и силу Бога. В результате, он вместе со своими приспешниками был изгнан из присутствия Бога и стал сатаной, да, самим дьяволом, отцом всякой лжи, чтобы обманывать и ослеплять людей и вести их пленными по воле Своей, то есть всех тех, кто не внимает голосу Господа. Из-за своего выбора, сделанного в предземной жизни, сатана не может ни вернуться, ни получить. Единственное, что ему остается делать, это противостоять плану Отца, используя все возможные искушения и уловки, чтобы низвергнуть нас в ад и сделать такими же несчастными, как и он сам. План сатаны — осуществить свою дьявольскую цель — относится к каждому человеку, поколению, культуре и обществу. Он использует громкие голоса, голоса, которые стремятся заглушить тихий и мягкий голос Святого Духа, голос, который может показать нам все, что мы должны делать, чтобы вернуться и получить. Это голоса тех, кто пренебрегает истинами Евангелия. Они используют интернет, социальные сети и печатные издания, радио, телевидение и кинофильмы, чтобы представить в привлекательном виде безнравственность, насилие, сквернословие, порочность и грязь, и сделать это таким образом, чтобы отвлечь нас от наших вечных целей и планов. Этими голосами могут быть также люди с благими намерениями, ослепленные мирскими измышлениями, мужчин и женщин, которые стремятся уничтожить веру и отвлечь от главной цели тех, кто пытается вернуться в присутствие Бога и получить все, что имеет наш Отец. Я заметил, чтобы оставаться сосредоточенными на возвращении и получение обещанных благословений, мне нужно регулярно выделять время и задавать себе вопрос. Как у меня дела? Это похоже на личное собеседование с самим собой. И если это звучит необычно, то подумайте вот о чем. Кто в этом мире знает вас лучше, чем вы сами себя знаете? Вы знаете свои мысли, свои тайные дела, свои желания, свои мечты, свои цели и планы. И вы лучше, чем кто бы то ни было, знаете, насколько успешно вы продвигаетесь к возвращению и получению. В качестве подсказки во время этого личного собеседования я читаю и размышляю над глубокими словами, которые находятся в пятой главе книги Алмы, когда Алма спрашивает: «Родились ли вы духовно от Бога? Уподобились ли ваши лица образу Его? Испытали ли вы эту великую перемену в своих сердцах?» Вопросы Алмы — это напоминание о том, что должно входить в наши цели и планы, если мы хотим вернуться и получить. Помните приглашение Иисуса: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь у меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Если мы будем взращивать веру в способность Господа Иисуса Христа дать покой нашим душам, прощая грехи, исцеляя несовершенные отношения и тормозящие рост духовные раны, и дать нам сил, чтобы мы могли развивать в себя качества, присущие Христу, тогда мы сможем в большей степени оценить величие искупления Господа Иисуса Христа. В предстоящие недели найдите время, чтобы пересмотреть свои жизненные цели и планы и убедиться в том, что они находятся в согласии с великим планом нашего Небесного Отца, созданным для нашего счастья. Если вам нужно покаяться и измениться, то сделайте это сейчас. Выделите время и обдумайте с молитвой, что нужно изменить, чтобы вы могли жить соком, устремленным единственно ко славе Божией. Мы должны держать учение и Евангелие Иисуса Христа в центре наших целей и планов. Без Него невозможно достичь ни одной вечной цели, и наши планы достичь их без Него, несомненно, провалятся. Еще один материал, который может помочь, это «Живой Христос», свидетельство апостолов. Документ, который был представлен в церкви 1 января 2000 года. Поставьте экземпляр этого документа на видное место и время от времени просматривайте каждое из утверждений в этом вдохновенном свидетельстве о Христе, подписанном Его особыми свидетелями. Я призываю вас изучать его вместе с документом «Семья. Воззвание к миру». Мы часто говорим о нем в контексте семьи. Но, пожалуйста, прочитайте его, обратив внимание на спасительную силу живого Христа. Без живого Христа наши самые заветные мечты остались бы несбыточными. Как сказано в этом воззвании, божественный план спасения дает возможность семье продолжить свое существование и в мире ином. Священные таинства и заветы, доступные в святых храмах, делают возвращение в присутствие Божье возможным для каждого, а семьи, благодаря им, воссоединятся в вечности. Это может произойти только потому, что живой Христос есть Спаситель и Искупитель мира. В этом плане вы также можете изучать Священное Писание с конкретной целью расширить свое понимание истин, содержащихся в документе «Живой Христос». Читать с молитвой «Живой Христос» — это то же самое, что читать свидетельства Матфея, Марка, Луки, Иоанна и пророков к книги Мормона. Это укрепит вашу веру в Спасителя и поможет вам сосредоточиться на Нем, следуя своим планам и достигая своих вечных целей. Несмотря на наши ошибки, недостатки, остановки на пути и грехи, искупление Иисуса Христа позволяет нам покаяться и подготовиться к возвращению и получению несравненных благословений, обещанных Богом, вечной жизни с Отцом и Сыном в наивысшей степени Целестиального Царства. Как вы все знаете, никто из нас не избежит смерти. Поэтому нашей долгосрочной целью должно быть, когда мы вернемся к Небесному Отцу, получить все, что Он имеет и уготовил для нас, для каждого из нас. Я свидетельствую, что в земной жизни не может быть более высокой цели, чем жить вечно в присутствии Небесных Родителей и нашего возлюбленного Спасителя, Господа Иисуса Христа. Но это не просто наша цель. Это также и их цель. Они испытывают совершенную любовь к нам, более сильную, чем мы только способны себе даже начать представлять. Они полностью, абсолютно, навечно связаны с нами. Мы их дело. Наша слава — это их слава. И самое главное, они хотят, чтобы мы вернулись домой и получили вечное счастье в их присутствии. Мои дорогие братья и сестры, через неделю мы будем праздновать вербное воскресенье, торжественный въезд Христа в Иерусалим. Через две недели мы будем праздновать Пасху, победу Спасителя над смертью. Сосредотачивая свое внимание на Спасителя в эти два особенных воскресения, давайте будем помнить Его и обновим нашу решимость соблюдать Его заповеди всю жизнь. Давайте заглянем поглубже в свою жизнь и поставим такие цели и создадим такие планы, которые находились бы в согласии с Божьим планом, что в конечном итоге приведет нас к этой драгоценной привилегии вернуться и получить. И об этом я смиренно молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь.
Дорогой наш Небесный Отец, мы очень благодарны за эти сессии, за эту сессию конференции. Мы благодарим Тебя за музыку и за этот особенный гимн. Мы знаем, что Ты рядом, что Ты слушаешь наши молитвы. Мы молимся за президента Томаса Монсона. Мы любим его. Мы очень благодарны за великое служение людей, мужчин и женщин, тех, которые были освобождены сегодня от своих призваний. Мы молимся и просим Тебя о благословениях, чтобы Ты послал мне благословение на тех, кто были призваны сегодня. Мы молимся о детях Твоих, которые страдают. Некоторые из них страдают от катаклизмов или катастроф. У некоторых из них нет домов. У кого-то кто-то преодолевает духовные бури в своей жизни. Мы молимся за Твоих детей. Мы, их братья и сестры, пожалуйста, измени наше сердце, чтобы мы могли помогать им в их трудностях. Мы любим Тебя, Отец, и любим Твоего Сына. Мы хотим быть послушными, каким был и есть Твой Сын. И мы молимся об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
Вы смотрели трансляцию 187-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступили представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучали в исполнении семейного хора прихожан из Колиф, Тремонтон, Гарланд и Филдинг, штат Юта, США. Эта трансляция была проведена безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается.